Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
Россия и Абхазия имеют давние традиционно дружеские связи. Обе страны считают важным сохранять и развивать связи в исторической, культурной и международной сферах. В этом контексте общие усилия обеих стран в направлении сохранения исторической памяти являются очень важным. Как идет взаимодействие Абхазии и России в этой сфере, обсудим с Николаем Медвенским, историком, научным сотрудником АБИГИ и руководителем общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Абхазпоиск». Здравствуйте. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте.
Итак, как сегодня, на ваш взгляд, поддерживается вот эта взаимосвязь представителей исторической науки, музеев, поисковых организаций Абхазии и России? Как бы вы оценили уровень сотрудничества вообще в этой сфере?
Ну, вы абсолютно правильно отметили, что оно осуществляется на нескольких площадках, скажем так. Это и научно-исследовательская среда, это поисковое сообщество и, конечно, это музейное, межмузейное сотрудничество. Позволю себе, с вашего позволения, начать с пункта первого. Соответственно, научное сообщество. Но не секрет, что на протяжении многих лет, не побоюсь этого слова, представители абхазского научного сообщества, я бы здесь отметил прежде всего Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Иосифовича Гуля, Академия наук Абхазии, Абхазский государственный университет, да, абхазские ученые участвуют как в республиканских конференциях, которые проходят на территории Абхазии, так и в международных, которые проходят на территории, ну, прежде всего, России, хотя не только. Есть примеры того, как наши ученые выезжали, например, в Республику Беларусь, в Казахстан, ну и так далее. В основном, конечно, речь идет о тех странах постсоветского пространства, где история Великой Отечественной не подвергается вот этому вот ревизионизму, который, к сожалению, прежде всего, по политическим мотивам стал популярен в последнее время вот в ряде некоторых стран, да. Это первое. И это сотрудничество осуществляется довольно успешно. Вот буквально недавно, месяц назад, проходили две конференции международного уровня. Первая конференция — это в Ставрополе, вторая — в Ростове-на-Дону, где приняли участие абхазские ученые, в частности, директор АБИГИ имени Гуля Арден Верович Ашуба и ведущий научный сотрудник отдела истории нашего института Сослан Аштавич Салакая, ну и ваш покорный слуга в том числе. Доклады коллег были очень интересные и вызвали действительно, прошу прощения за тавтологию, да, интерес, такое внимание со стороны представителей научного сообщества России и других стран, которые были представлены на этих мероприятиях. Поэтому здесь, что называется, все хорошо, и дай Бог, чтобы все это сотрудничество развивалось. К нам приезжали гости, и, соответственно, также принимали участие на территории других стран, да,
если
в таких
говоря...
мероприятиях.
Извините, да. Если говоря конкретно вот об этом мероприятии, о чем вы сейчас рассказали, какие темы тогда пошли, какие темы вызвали интерес, что представили наши
конференция, я бы сказал, я бы начал, с вашего позволения, с того, что конференция целиком полностью была посвящена 80-летию победы Красной Армии, военно-морского флота, да, в битве за Кавказ. Соответственно, доклады были посвящены военно-исторической тематике. Но собрались весьма уважаемые представители научного сообщества различных стран. Им было о чем поговорить. Ну, у каждого была своя специфическая тема. Кто-то говорил о боевых действиях на южном фасе Советско-Германского фронта. Кто-то говорил о ущербе, который война нанесла, боевые действия нанесли памятникам истории и культуры. Кто-то говорил о социальной психологии, то есть выживание людей в экстремальных военных условиях, военное время. Но тематика была различная. Ну, повторюсь, конференция прошла успешно.
Вот очень интересно, Николай, вот по вашему мнению, вот это обоюдное сотрудничество, то, что наши ученые выступают, скажем так, единым флангом, оно помогает противостоять вот этой тенденции, которая сейчас набирает обороты по переписыванию истории, в частности, истории Второй мировой войны?
Конечно, помогает. Здесь необходимо, на мой взгляд, отметить следующие аспекты. Во-первых, специалист не должен замыкаться сам себе, да, подобно моллюску в ракушке. Человек должен аргументированно обосновывать свое мнение, да, доказывать свою точку зрения и доносить ее до как можно большего числа обывателей, да, граждан. Прежде всего, конечно, речь идет о молодом поколении. Потому что рост идеи неонацизма, рост идеи фашизма, он действительно чудовищен, он пугает. А зачастую молодых людей просто сознательно вводят в заблуждение Достаточно их ознакомить хотя бы с так называемой базой, да, теми знаниями, теми сведениями, которые, ну, для представителей, скажем так, старшего поколения, да, которые, может быть, были свидетелями войны даже не только и не столько в качестве участников боевых действий. Но время идет, к сожалению, наши ветераны уходят из жизни. Сколько, например, дети войны, да? Но им как бы ничего особенно доказывать не приходится. У них это в крови. С одной стороны, конечно, хорошо, что современная молодежь ту войну не знает, вернее, знает о ней только из книг или из фильмов. У них этого нет, они не живут с постоянным страхом. Но с другой стороны, это рождает, скажем так, широкое поле для различного рода фальсификации, инсинуаций, подмены понятий, иногда просто, к сожалению, ошибок, чего греха таить.
Ведь важно, чтобы вот эта информация выходила из залов научных конференций, выходила на улицы, выходила на, не знаю, в пространство каких-то социальных сетей и платформ различных, молодежи, как вы сказали, потому что действительно иногда такие вещи читаешь, что приходишь в ужас и думаешь, на какой планете живут эти люди. Я имею в виду сейчас даже не страны постсоветского пространства, там Россию, Абхазию и так далее, но и там европейские страны и прочее. Как это сделать? Наверное, один из таких методов, может быть, вот это как раз поисковое движение, где люди находят неоспоримые факты, вещественные доказательства, скажем так. Вот расскажите об этой работе, что о своей организации «Абхазпоиск» и как она работает с Россией, может быть, с Беларусью, может быть, с какими-то другими странами.
Ну, вы правы. Поисковые движения, безусловно, это одна из важнейших форм увековечения памяти при защите Отечества, установления судеб погибших и пропавших без вести советских солдат и офицеров, ну, до 42-го года, не до 43-го, бойцов и командиров, 43-го года уже солдат и офицеров, когда были официальные погоны, значит, возвращенные, да, в армии и так далее. Но не суть. Главное иное. Для молодых людей неоднократно убеждался, что в России, что в Абхазии, особенно впервые попавших, что называется, в поле, да, на поиск, ну, эти события остаются действительно на всю оставшуюся жизнь в памяти. Как правило, приехавший один раз, не потерявшийся, приезжает и второй, и третий. Это как болезнь. И глядя на то, как у молодых ребят, да, и зачастую у девушек блестят глаза, ну, понимаешь, что молодежь действительно прекрасная. Тут надо, главное, их, скажем так, ненавязчиво скорректировать, потому что с молодежью, конечно, как вы отметили ранее, общаться надо на доступном языке, ни в коем случае, как у врача, не навредить, потому что можно только отпугнуть излишнего рода строгой или нудной нотацией. Да? Все мы были подростками, знаем прекрасно.
Противодействие,
которое возникает. Да, носили противодействие. Вот. Поэтому, конечно, для молодых ребят, прежде всего, ну, на них это ориентировано, потому что поисковики более, скажем так, старшего поколения, они уходят, и они открыто говорят о том, что надо смену достойную растить. Ну, если говорить о поиске и в Абхазии, и в России, ну, скажем так, коллеги из других организаций, поиск может быть разный, поиск может быть полевой, чем мы занимаемся, в том числе. Поиск может быть историко-архивный, да. Ну, коллеги из других организаций, повторюсь, я думаю, сами расскажут достойно о своей работе. Мне хотелось бы сказать следующее, что с 2012 года мы начинали, ну, скажем так, инициативной группой, да. До 2017 года работали, скажем так, под патронатом и с помощью Абхазского института гуманитарных исследований. Потом в 2017 году, значит, под патронатом Музея боевой славы, да, с помощью. Вот, поиском полевым, ну, скажем так, в горах Абхазии, да, дело не ограничивалось. Обращались и продолжают обращаться как граждане Абхазии, так и гости республики нашей, которые просят установить судьбу своих родственников, ну, как правило, отцов или дедов, то есть это люди довольно такого, ну, среднего или уже преклонного возраста, да, хотя встречается и молодежь, конечно же. Недавно женщина к нам приехала с Архангельской области. Она искала место упокоения своего деда и нам удалось, в общем-то, ее направить, значит, на улице Чамба. Но это уже не городская черта Сухума, это раньше было. Сухумское городское кладбище номер 2. Сейчас это село Басхлата Сухумского района. Соответственно, мы указали на место захоронения, там братская могила умерших от ран в госпиталях города Сухума. Вот она даже нашла фамилию, имя, отчество своего родного деда на памятнике, который там находится.
То есть таких вот примеров, личность, да?
Да. И его боевой путь. Ну, таких примеров множество. В свою очередь, уже 3 года, как сам принимаю, и не единолично, а с коллегами по организации, с друзьями, можно сказать, в выездных вахтах памяти, которые на территории России проходят. Буквально 1,5 месяца назад с ребятами ездили уже не первый раз под Ржев, Тверская область. Около 2 недель там провели, в лесах, в болотах. Ну, в общем-то, общими усилиями там работали представители других поисковых организаций, отрядов из России, Белоруссии, Узбекистана, Молдавии, Приднестровья, там, Казахстана, да, ну, 62 человека нашли.
Прямо с имя, фамилия все установили?
9 из них, имена, фамилия, отчество, 9 из них установили, 2 медальона еще находятся на расшифровке.
Это в какое время было?
Конец сентября этого года, да.
Вот, то есть вот это вот недавно. Буквально свежая,
да,
информация?
Да.
Что еще, какие еще проекты были выполнены, и что, возможно, сейчас идет, какая поисковая работа сейчас идет?
Ну, сейчас, если говорить о наших горах, к сожалению, проблематично говорить, да, о какой-либо поисковой работе ввиду природно-климатических условий, которые мы все знаем, о которых сейчас нам снег, ну, соответственно, до следующего лета. Ну, если говорить, вот, опять-таки, о российско-абхазском, да, сотрудничестве, я хотел бы вспомнить наших давних друзей, молодежную добровольческую экспедицию «Оборонная тропа». В этом году ей исполнилось 20 лет. Uh-huh. Собственно, кто они такие, что они делают? Основателем, автором идеи этой «Оборонной тропы» явился учитель химии, кандидат педагогических наук, одной из петербургских школ он работает, Сергей Владимирович Телешов. Ну, вот каждый год на протяжении 20 лет он водит молодых петербуржцев, преимущественно школьников и студентов, по перевалам Главного Кавказского хребта. По местам боевой славы. Они ремонтируют те памятники, которые были установлены еще в советское время. И вот, в частности, на территории Абхазии не около 3 десятка памятников, которые в труднодоступной горной местности отреставрировали. Все стройматериалы таскают на себе. Вот. И по югу, то есть у нас, и по северной стороне. Вот. За 20 лет свыше 200 молодых юношей и девушек прошли по обе стороны Главного Кавказского хребта в рамках этой экспедиии около 2500 километров. То есть, опять-таки, как и в случае с поисковиками, ну, для молодых ребят это не только, скажем так, работа по увековечению памяти павших героев, но и огромная прививка, очень сильная, от различного рода социальных патологий, как то наркомания, алкоголизм, там, это криминальный образ жизни и так далее. Но, как правило, в 99% молодые ребята, которые хоть раз падут в горы, пройдут по местам боев, все, они никогда больше не сядут вообще на иглу, там, не будут делать какие-то нехорошие вещи. Они уже живут другим. Они уже живут позитивом, и им хочется дальше работать и развиваться в этом плане.
Ну, осуществляя вот эту поисковую работу, очень важно наверняка поддерживать сотрудничество с архивами, с музеями. Как это происходит? Насколько вот эта взаимосвязь тесна, и пополняются ли контакты, скажем так, с различными учреждениями исторического характера, да, которые находятся в России, там, в разных регионах?
Но если говорить, например, о учреждениях культуры, у нас, безусловно, это Государственный музей боевой славы имени Владислава Ардзамба и Абхазский государственный музей. Оба музея довольно активно участвуют в обмене информацией, как в научном плане, да, как и в культурологическом. Коллеги с российской стороны, это прежде всего Музей Победы, то есть он же, то же самое название, сокращенно, это Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 года, который вот на Поклонной горе находится, да. Центральный музей вооруженных сил, тоже, опять-таки, в Москве, да. Ряд петербургских музеев, то есть мы знаем, что в Гатчине, например, находится филиал Центрального архива Минобороны Российской Федерации, вот, филиал, который посвящен, собственно говоря, всем этим летным делам, да, авиаторы. Немало информации и там, в общем-то, находится, в том числе и по авиаторам Абхазии. Не только в годы войны, но, скажем так, интербеллум, то есть между двумя первыми мировыми войнами, 20-е годы, 30-е годы, да, до начала войны и после, то есть конец 40-х и как минимум там, начало 50-х, можно очень интересные сведения проследить по Сухумскому авиаотряду, собственно, чем я сейчас и занимаюсь.
То есть вы сейчас эту работу
выполняете? В частности.
Так интересно, ну, в двух словах расскажите, пожалуйста,
ну,
что
я,
вы
может
сейчас
быть,
уже накопали?
Я не один, немножко приоткрою тайну. Давний друг Абхазии, полковник российской армии в отставке Ларин Геннадий Владимирович, он был у вас здесь на спутнике, автор ряда книг, опять-таки, по истории Абхазии в военный период, имею в виду 41-45 год, конечно же, со своим коллегой, также подполковником российской армии в запасе, Абхазский институт гуманитарных исследований имени Гулия, несколько десятков оригиналов документов, которые они буквально выкупили, значит, на Озоне, там, в Wildberries, вот в открытом доступе документы находились, по истории Сухумского авиаотряда. То есть это личные дела ряда летчиков, это автобиографии, написанные собственной рукой. Да, это фотокарточки. То есть мы можем увидеть, узнать, как выглядели эти люди, наградные листы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там отдельно можно целую передачу, наверное, этому посвятить. Мы обязательно вам сообщим, когда состоится официальная передача, и пригласим корреспондента.
Вы затронули людей, которые вахтовым методом в поисковых отрядах различных стран, как бы вот так, по, ну, не то чтобы по обмену, но участвуют, допустим, россияне, допустим, в наших, здесь у нас на территории Абхазии, возможно, представители нашей республики участвуют в других поисковых отрядах в России. Вот как часто это происходит? И насколько эти связи крепнут и развиваются?
Ну, это происходит как минимум раз в год, преимущественно, конечно, летом. Ну, на территории Российской Федерации ситуация с этим выглядит несколько иначе, потому как природные условия позволяют начинать работу, в принципе, в апреле-мае месяце и до октября, до ноября. У нас же несколько иначе, потому как первая половина июля, ну, раньше как бы не особо на в гору пойдешь. Мы должны учитывать различные факторы, в том числе и безопасность, да? Не хочется, чтобы тебя там при переправе смыла река или там что-нибудь, да. Вот. Поэтому, ну, как минимум раз в год, как минимум.
А вы готовите вот ребят, которые, допустим, ну, допустим, первый раз пошли, а с учетом того, там, какие там природные особенности и так далее?
С некоторого времени, да. Причем тут главное не только физическая подготовка, но и, скажем так, целый спектр навыков, начиная от военная археология, как правильно производить раскоп, через антропологию, то есть правильная эксгумация останков, да, того или иного бойца или командира, или бойцов, командиров, да, из группы останков, по, скажем так, правильному фиксированию и документальному сопровождению этих поисковых работ, то есть человек, который заполняет протокол раскопа, протокол эксгумации, должен ничего не пропустить, потому что только от него зависит, удастся ли установить, возможно, судьбу данного конкретного бойца, или он останется, опять-таки, безымянным, да? Хотя я ненавижу это слово, у каждого из погибших бойцов есть свое имя, фамилия, отчество, это не их вина, в том, а наша вина в том, что мы пока не можем установить имена всех, да?
То есть... Скажите, когда вот вы целенаправленно ведете поиск, уже, скажем так, нащупали какую-то информацию и ищете конкретного человека, часто получается, что нет?
Ну, конкретного человека, это, конечно, историко-архивный поиск, прежде всего, то есть работа с, как с общедоступными базами данных.
Как,
там,
ну,
подвиг народа,
бумагами,
память народа, да,
и на
мемориал.
Поле, мне кажется, да,
да, ну, скажем так... Не всегда, но сейчас все чаще и чаще, потому что благодаря так называемой архивной революции, которая уже в России, скажем так, произошла в начале там, 10-х годов, да, когда в открытый доступ стали выкладываться, в том числе и ранее засекреченные архивные документы, но опять-таки надо уметь правильно работать с ними. Плюс каждый день по несколько десятков, то и сотен документов постоянно российские коллеги само сканируют и выкладывают в открытый доступ. Поэтому нужно периодически возвращаться к тем бойцам и командирам, судьбу которых в свое время не удалось остановить, потому что есть большая вероятность того, что за это время прошедшие документы будут доступны. Конечно же, многое зависит и от немецкой стороны. В начале 2022 года обещали передать немцы российской стороне около миллиона личных дел по узникам фашистских концлагерей, советских военнопленных, ну, преимущественно, которые погибли, умерли от голода, от издевательств, там, от другого рода, скажем так, воздействия негативных факторов в плену на территории Германии, Польши. Но потом произошли, скажем так, известные события, началась СВО, вопрос оказался крайне политизирован, и немецкая сторона вопрос приостановила, если не закрыла. Неизвестно на какое время. Поэтому приходится работать с тем, чем есть. Хотя, конечно, такой шаг, безусловно, бы способствовал установлению судеб очень-очень многих солдат.
Наверное, очень важно сотрудничество с Военным архивом России. Это такой важный контакт. Как налажена связь с ним? И этот архив, другие, скажем так, учреждения архивные, музейные, что в перспективе? Как вы думаете, будет это все развиваться дальше?
Хочется все-таки быть оптимистом. Если не произойдут какие-то глобального рода потрясения там, или катастрофы, все-таки хочется надеяться на это. Но всегда есть чем заняться, понимаете. Сотрудничество с архивом может осуществляться не только для установления судеб там, солдат-офицеров, но и написание, например, какого рода научных работ, как статей, так и, в общем-то, монографий. Поэтому, поле непаханное, что называется. Желаю удачи и молодым историкам, которые, возможно, заинтересуются этой тематикой.
Но есть такой так интерес, есть стремление вот как-то работать, скажем так, в этих архивах и так далее, Вот, чтобы это было в таком большом масштабе со стороны наших историков.
Вопрос, наверное, не только ко мне, да, среди моего круга общения есть. Есть несколько молодых ребят перспективных, которые, я надеюсь, в будущем еще скажут свое слово в науке.
Будем надеяться, что эти связи будут крепнуть, потому что действительно это важно, важно в сохранении исторической памяти, в поддержании вот этой информации, в сохранении этой информации, в частности, об истории Второй мировой войны и вообще исторических событий, чтобы они действительно соответствовали тому, что было на самом деле, и чтобы молодежь, главное, об этом знала. О сотрудничестве Абхазии и России по сохранению исторической памяти мы говорили с Николаем Медвенским, историком, научным сотрудником АБИГИ и руководителем общественной организации по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Абхазпоиск». Спасибо вам большое за интервью.
Спасибо.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.
А сейчас время новостей. Слово моему коллеге Роберту Джопуа.